Глава вторая. Выбор Арагорна. Когда стих топот копыт сполоха, уносящего Гэндальфа и Пиппина, Мэри вернулся к Арагорну. Сумку свою он потерял еще в Порт-Галлене. Собирать было нечего, так кое-какие полезные мелочи с развалин Изенгарда. Леголас и Гимли ожидали только сигнала тронуться в путь. «Нас осталось четверо», — сказал Арагорн. «Мы будем вместе, но пойдем не одни. После этого крылатого ужаса король решил выступать немедля и возвращаться к холмам под прикрытием ночи». «А потом куда?» — спросил Леголас. «Еще не знаю. Правитель отдал приказ войскам собраться в Эдорасе на четвертую ночь после этой. Там, я думаю, его ждут вести о войне, и всадники Рохана двинутся к Минас-Тириту. Но у меня другая дорога». «Я с тобой», — тут же сказал Леголас.
«И я тоже», — отозвался Гимли.
«Мой путь еще темен для меня», — задумчиво ответил Арагорн. «Кажется, наступает час, к которому я готовился всю жизнь. Нам тоже нужно попасть в Минас-Тирит. Но каким путем мы придем туда, я еще не решил».
«А я?» — подал голос Мэри. «До сих пор от меня было немного толку, но я все-таки не какая-нибудь безделушка. Всадникам не до меня, хотя их правитель и обещал, что мы поговорим с ним о шире после возвращения».
«Мне видится, что ты должен идти с ним, Мэри», — сказал Арагорн, — «и не рассчитывай на веселую прогулку. Теодену долго еще не сидеть в покое золотых палат. Немало надежд иссякнет этой горькой весной». Они отправились затемно. Теоден, с ним 22 всадника, Леголас с Гимли и Арагорн с Мэри. Уже переправившись через Изен, они услышали за спиной топот. Их нагнал всадник из арьергарда. «Повелитель», — доложил он, — «нас настигает конный отряд. Мы слышали их от самой переправы. Скоро они будут здесь». Теоден приказал остановиться. Всадники развернулись и взялись за копья. Арагорн тотчас спрыгнул с коня и с мечом в руках встал у стремени правителя. Йомар со своим оруженосцем быстро выдвинулись вперед. Мэри опять остался не у дел. И острее прежнего ощутил свою никчемность. Держав по воду коня Арагорна, он думал, как быть, если на них нападут. «Будь что будет», — решил он, обнажил меч и поправил пояс. Заходящую луну заслонило большое облако, а когда снова просветлело, все явственно услышали топот коней и различили темные фигуры, быстро приближавшиеся по тропе от бродов. Лунный свет поблескивал на копьях. Их было, во всяком случае, не меньше, чем в королевском отряде. До них оставалось шагов 30, когда Йоммар властно прокричал: «Кто вы и что вам нужно в Рохане?» Чужой отряд остановился. Наступила тишина. Один из всадников спешился и медленно двинулся вперед. Он протянул руку ладонью вверх. Это был знак мира. Не доходя шагов 10, человек остановился. Он был высок ростом, и голос его звучал ясно. «Рохан, так вы сказали? Приятно слышать. Сюда и торопились мы издалека. Вы вступили на земли Рохана, когда пересекли броды», — сказал Йомар. «Но здесь правит король Теоден, и воины передвигаются только с его позволения. Кто вы и почему торопитесь?»
«Я Хальбарат, следопыт с севера», — ответил человек. «Нам нужен Арагорн, сын Арахорна. Я знаю, что он должен быть в Рохане». «Хальбарат!» — вскричал Арагорн и, бросившись к предводителю отряда, крепко обнял его. «Хальбарат! Из всех неожиданностей ты самая приятная!»
Мэри перевел дух. Отдавать жизнь, защищая Теодена, можно было подождать. Он вложил меч в ножны. «Все в порядке». Арагорн повернулся к отряду короля. «Это мои люди». «Но сколько их? И почему они пришли
Лучше расскажет мой верный друг Хальбард.
«Со мною 30 человек, столько, сколько удалось собрать», — ответил Хальбард. «С нами Элладан и Элрахир, сыновья Элронда. Мы выступили, как только узнали, что тебе нужна помощь».
«Но я не просил помощи», — удивился Арагорн. «Хотя в мыслях я часто обращался к вам, друзья, но вестей не посылал. Однако вы здесь, и я очень этому рад. Сейчас мы спешим, нам угрожает опасность».
«Правитель», — обратился он к Теодену, — «позвольте им ехать с нами».
«Хорошо», — сказал Теоден, и было видно, что он доволен. «Если ваши люди хоть немного похожи на вас, благородный Арагорн, то 30 таких витязей — это не просто 30 человек. В путь!»
Теперь они скакали вместе. Арагорн расспрашивал вновь прибывших о новостях. Элрахир сказал: «Отец велел передать тебе. Срок близок. Если придется спешить, вспомни о тропах мертвых».
«Я никогда не медлил», — ответил, помрачнев, Арагорн.
«Но как же надо спешить, чтобы отважиться на этот путь?»
«Об этом предстоит подумать», — отозвался Элрахир, — «но не сейчас посреди дороги».
«Да», — кивнул Арагорн и после некоторого молчания спросил: «Хальбард, что это у тебя? Для копья велико».
«Подарок тебе от девы Имладриса», — ответил Хальбард. «Долго и втайне от всех трудилась она над ним. И передается словами: сроки истекают, теперь или никогда. Возьми то, что принадлежит тебе. Добрый путь, Эльфинит».
«Да», — опять сказал Арагорн, — «я знаю, что это. Пусть будет у тебя». Дальше он скакал молча, неотрывно глядя на север, где в ночном небе горели крупные звезды. На рассвете они прибыли в крепость Хорне. После отдыха было решено собрать совет. Гимли и Леголас с трудом разбудили Мэри. «Солнце высоко!» — тормошил хоббит-эльф. «Вставай лежебока! Все давно на ногах! Оглядись вокруг!»
«Три ночи назад здесь была битва», — сказал Гимли.
«Мы с Леголасом состязались, и я отыграл у него одного орка. Иди глянь, как все было».
«А пещеры тут, Мэри! Диво, что за пещеры!
Леголас, может, прямо сейчас и сходим туда?»
«Времени нет», — отозвался эльф. «На чудеса в торопях не смотрят. Я же обещал тебе вернуться, если снова настанут мирные дни. А сейчас дело к полудню. Надо успеть поесть. Мы скоро выступаем».
Мэри неохотно поднялся, зевая во весь рот. Он не выспался. Пиппина не было, не с кем было отвести душу, и он снова почувствовал себя обузой. Чтобы как-то сменить настроение, он поинтересовался, где Арагорн.